Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, сегодня мой гость, игумен Нектарий, в миру Родион Сергеевич Морозов, я вынужден так его представить, по своему первому образованию журналист, выпускник МГУ, с юности работал специальным корреспондентом в газетах «Аргументы и факты», «Общая газета» Егора Якулева, и делал очень удачные опыты в поэзии, присылал талантливые репортажи из горячих точек, в том числе из Приднестровья, где находился в деловом и близком контакте с генералом Александром Лебедем. А еще тяжелый самый период нашей истории, общался с руководителем внешней разведки СССР и в течение двух дней в августе 1991 года возглавившим КГБ СССР, то есть с последним председателем в статусе исполняющего обязанности генерал-лейтенантом Леонидом Шебуршиным. Репортажи молодого журналиста Родиона Морозова, тогда его звали Родион, производил глубокое впечатление на читателей. Здравствуйте,
отец. Добрый вечер.
Я потом расскажу, почему мы с вами на «вы» сейчас, а вообще-то мы с вами на «ты», потому что знаем друг друга очень давно, еще с газеты «Аргументы и факты», куда вы пришли молодым журналистом и поразили нас своими способностями. Потом мы вместе с вами работали в «Общей газете», наши пути так и не расходились, и до сих пор мы друзья, но, тем не менее, из уважения к вашему сану мы будем говорить, конечно, на «вы», общаться. Надо сказать, что репортажи, которые вы делали, поступали из воюющей тогда Чечни. Однако в 1996 году мой собеседник стал членом братьев подворья Троицко-Сергиевской лавры в Москве. Спустя три года принял постриг, стал иеродиаконом, затем иеромонахом, и с этого времени он уже известен как отец Нектарий. Так я к нему теперь и обращаюсь. А через 6 лет был возведен сан игумена. Он стал главным редактором журнала «Православие и современность». Обратите внимание, «Православие и современность». Начал писать статьи, книги. Окончил Московскую духовную академию, да?
Санкт-Петербургскую.
Какую? Санкт-Петербургскую, да? Но это... Я считал, что вы учились и в Троицко-Сергиевской лавре. Это было?
Нет, Московская семинария и Санкт-Петербургская академия.
Ага, вот как. Поэтому я от Московской семинарии...
В этом легко запутаться.
Да, в этом легко запутаться нам, светским людям. Игумен Нектарий Морозов, коренной москвич, но он очень давно уже уехал в Саратов и стал настоятелем храма Петра и Павла. Знаю, что он, вот мне известно, что он обучался в Санкт-Петербургской духовной академии, служил одновременно и в нескольких храмах Саратова и области. А Петропавловский храм обустроен при его непосредственном участии с помощью пожертвований, которые делались в том числе и потому, что его самого глубоко и искренне уважают прихожане, в том числе и многие местные довольно состоятельные люди. Игумен Нектарий организовал фонд социальной поддержки малоимущим «Хорошие люди», которые оказывает помощь пенсионерам, инвалидам, одиноким, то есть малоимущим людям. А еще он автор невероятно большого числа духовной литературы, написанной мастерской рукой бывшего журналиста. Отец Нектарий участвует в работе социальных сетей, Телеграма и в Ютьюбе, где есть много интервью с ним и фактически его удивительных проповедей. Ну вот еще раз, здравствуйте, отец Нектарий.
Добрый вечер, Андрей.
Рад, что вы уделили нам время. Я знаю, что вы были здесь на презентации последней вашей книги «Заметки на вырост». И вот вы сегодня уезжаете обратно в Саратов. И вот мне хотелось бы услышать, что вы думаете по поводу... Что это за книга, вот «Заметки на вырост»?
Ну, на самом деле, среди тех книг, которые до этого момента удалось написать и которые были изданы, это занимает особое место, потому что она писалась дольше всего. И более того, никогда не было в планах публиковать то, что в нее вошло. Почему? Потому что это были, собственно говоря, дневниковые записи, начиная с, наверное, как раз начала 96-го года. Из этих записей, по большому счету, потом вырастали статьи, вырастали какие-то в будущем эфиры, лекции и, безусловно, книги. Вот. Но мне самому казалось, что вот эти краткие формы, эти мысли, которые были в свое время особенно важны для меня, могут получить самостоятельную жизнь, и поскольку я сам регулярно к написанному обращаюсь и получаю от этого какую-то пользу, я решил, что этой пользой я могу попробовать поделиться с теми, кто также интересуется тем же, чем интересуюсь я. То есть тем, что для человека, на мой взгляд, важнее всего. Тем, как найти свой путь к Богу, найти свой путь к спасению. А почему еще название заметки на вырост? Потому что те вещи, о которых в ней идет речь, это зачастую, скажем так, то, что я для себя в какой-то момент понимал, открывал, то, на что я опирался, но что практически всегда превосходило меня самого. Это то, до чего я на протяжении многих лет пытаюсь дотянуться и дорасти. Ну, поэтому, с одной стороны, заметки на вырост, потому что они маленькие, потом они во что-то вырастали, а с другой стороны, эти заметки настолько важны, что я сам до них тоже когда-нибудь дорасти надеюсь. Ну, ведь бывает так, что мы и говорим вещи, и пишем вещи, и понимаем вещи, которых мы не можем до конца реализовать, что наше понимание превосходит наши способности к реализации этого понимания. Вот эта книга как раз образец того, что превосходит мои возможности реализации. Но то, что я хотел бы все-таки начать в своей жизни реализовывать.
Вы знаете, я вот просто взял, распахнул книгу, потому что книгу не открывают, а распахивают, знаете, вот для меня это так. И сразу же вот маленькие главки. Сам Бог – это жизнь, помощь в искушении, разные радости, полная свобода. Это название маленьких главок, совершенно маленьких. Виды усталости, сколько холода в мире. Я, кстати, сама книга очень интересно оформлена, зеленого цвета, а в ней росток, и сверху рука человеческая бросает в росток, ну, наверное, влагу. Капли воды, которые изображают их маленькие буковки. И написано «Заметки на вырост. Игумен Нектарий Морозов». Благодарю вас за подарок этой книги. Я непременно ее одолею, эту книгу. Потому что то, что вы пишете, я читаю всегда с удовольствием.
Ну, одолеть ее будет легко, потому что краткие формы всегда очень легки для восприятия. А здесь есть не только размышления, но какие-то очень такие, скажем так, живые, памятные для меня зарисовки из реальности. Иногда забавные, иногда очень грустные, иногда заставляющие даже прослезиться. Но она читается легко, правда. Это не на правах рекламы, это действительно так.
Вы вообще не склонны ничего рекламировать, а вот я вот не рекламирую, все-таки скажу, какое издательство, потому что одно только название этого издательства уже о многом говорит. А оно звучит как «Большой странник». Я никогда не слышал.
«Вольный».
Вольный странник,
да.
Вольный странник.
Но ни в коем случае не каменщик.
Не каменщик, да. Вот, значит, давайте приступим уже к разговору на то, чего ради я попросил вас сюда прийти. Как получилось, что вы, столь талантливый молодой журналист, удачно, очень удачно делавший карьеру в средствах массовой информации, в очень непростой период русской истории, вдруг постриглись в монахи? К тому же и ваша мама, матушка, тоже приняла постриг одновременно с вами. Я помню, когда вы пришли туда, где я работал, в заведующем отделе, в «Аргументах и фактах», и меня главный редактор Старков порекомендовал посмотреть на молодого человека, там сидела ваша мама, который смог бы у меня поработать. И я поручил вам, тогда это был молодой совершенно юноша, Родион, поручил вот написать небольшую заметку. Заметку, которую вы написали, произвела на меня и на моих коллег такое впечатление, что вы сразу стали сотрудником нашей редакции. Вы еще занимались тогда такими восточными единоборствами и организовали у нас просто целый зал там внизу, в подвале, в старинном доме на улице Кирова тогда, а потом Мясницкой. И все-таки почему вы расстались с профессиональной светской журналистикой и приняли постриг, в конце концов?
Ну, это может прозвучать, скажем так, слишком высоко или даже высокопарно, но я все равно скажу, что для меня с самого буквально, ну, если не рождения, то раннего детства, самым главным вопросом был вопрос поиска смысла жизни. И все мои попытки найти для себя ответ на этот вопрос, они разбивались об один факт или об один фактор, о человеческую смерть. Я не мог найти ничего, что могло бы примирить меня с мыслью о том, что жизнь закончится, и вот это окончание жизни для меня обессмыслило практически все то, чем человек в жизни может заниматься. Может быть, это был максимализм, но он не только был, он, в общем-то, и остается в моей жизни тогда, в таком случае, если называется максимализмом. Но для меня было очень важно, чтобы тот смысл, которым я в жизни руководствуюсь, носил универсальный характер, чтобы он давал мне возможность разрешить все те вопросы недоумения, которые переполняли мое сердце. И для меня таким разрешением всех недоумений стала вера. Я не родился в религиозной семье, и вот вы говорите о том, что моя мама одновременно приняла монашеский постриг чуть позже меня, Но самое главное, что никто из нас друг на друга не смог повлиять в этом отношении. Мы пришли к Богу одновременно, но совершенно независимо друг от друга.
Простите, я, наверное, не очень бестактно это сделал, но я как журналист должен быть бестактным человеком, понимаете? Ведь вы были крещение получили вначале как католик, сколько я знаю.
Даже не как католик, скорее это было так. У меня рос я, к сожалению, мама и папа были в разводе, и мама работала на нескольких работах всегда. Вот бабушка в тот период тяжело болела, и был актуален вопрос, с кем мне оставаться дома. И у меня была няня, она была эстонка, ее звали Эмилия Антоновна. Последний раз я ее видел, наверное, в своей жизни лет 45-46 тому назад, к сожалению. Вот. И она была католичка. И она говорила, вот у вас ребенок все время болеет, надо его покрестить. А поскольку, в общем-то, и мама на тот момент была человеком совершенно нерелигиозным, вот, ну, как это бывает, как-то поверхностно, и она к этому подошла, что, в принципе, ей совершенно не свойственно в жизни, и с этим согласилась. Но тут есть какие-то расхождения, есть две версии. Одна версия такая, что действительно меня крестили в католическом костеле, другая версия такая, что я там себя настолько беспокойно вел, будучи маленьким-маленьким ребенком, что меня крестить там не стали. И этот вопрос, он так остается без ответа, Эмилию Антоновну уже не спросишь. А для мамы тогда все происходящее было настолько непонятно, что она не может как-то интерпретировать. Поэтому не знаю, то ли было, то ли не было.
Поэтому вот. Вы православный.
Окрестился сознательно уже в 16 лет в православной церкви после целого ряда таких трагических событий в моей жизни. И последнее вот такое трагическое событие было, это было самоубийство моего товарища, еще совсем молодого человека, такого же, как я, 16-летнего. И вот это какая-то боль и... наверное, столкновение с этой реальностью, вот, привело меня в церковь уже совершенно осознанным образом. Я пришел.
И вот. При этом вы после этого стали журналистом. То есть вы учились в МГУ на журфаке, и когда пришли к нам, вы, по-моему, тогда еще не поступили.
Нет, последовательность такая. Когда мне было 16 лет, я как раз заканчивал школу, я занимался в то время самбо, был кандидатом в мастера спорта, собирался поступать в физкультурный тогда еще институт.
И что, уже карате?
Уже начинал, да. Но я перед экзаменом сломал руку, поэтому не поступил. А через год, когда у меня осталась еще одна возможность поступать, я вдруг понял, что я не хочу быть тренером по самбо. Вот. И единственное, что я хотел в жизни делать, пожалуй, в тот момент, это писать. Потому что писал с самого детства, и я как-то вот...
Это вам всегда удавалось.
Логичным образом так все сложилось. Безусловно.
Вы блестящий писатель. Вы просто, если бы вы писали литературу, обычную светскую литературу, вы были бы очень известным писателем. Хотя вы известный проповедник сейчас.
Не исключено, Андрей, что я и начну писать что-то из художественной прозы, и такие опыты уже есть, но, честно говоря, так складывается жизнь, что на это просто не хватает времени. Все мои книги – это попытка ответить на те вопросы, которые мне как священнику задают день за днем. И поскольку я не успеваю ответить всем тем, кто меня об этом спрашивает, о том, что по-настоящему важно и нужно людям, то я пишу, чтобы большее количество людей смогли с этими ответами ознакомиться. А что касается художественной литературы, то просто никак до нее не доходят руки.
Хотя это, у вас нет времени.
Хотя это на самом деле...
А сколько книг вы вообще написали? Издали?
Вышло на сегодняшний день, мне кажется, что-то порядка 15 книг.
Это очень много. И они серьезные книги. Вот они почти все у меня есть, почти все. Может, за исключением двух или трех книг. Ну, не получилось, что они до меня дошли. И я все эти книги читал. Несмотря на то, что я не подготовленный читатель для такого рода философской, религиозной, философской и разъяснительной литературы. Но аналогов таких я не знаю. Потому что они читаются, они интересные издания, интересные книги, они великолепно оформлены. И я был на нескольких ваших презентациях. И там собиралось народу столько, что если бы это был пандемийный период, туда просто не разрешили бы зайти людям. Там просто трещит зал, когда вы от количества людей. Да, люди стоят даже, не только сидят, и это длится несколько часов. Вопросы, ответы ваши. Вам это по сердцу, правда?
То, что собирается на презентации много народа, или то, что книги выходят, или то, что трещит
зал. И все, все, все это. Это все связано между собой.
Андрей, на самом деле...
Я ведь не шучу.
Нет,
это
Андрей, нет, на самом деле по сердцу совершенно другое. По сердцу, когда к тебе подходит человек, рассказывает тебе конкретную жизненную ситуацию и объясняет, каким образом в этой жизненной ситуации ему помогла встреча с той или иной моей книгой, с тем или иным текстом, а порой даже с тем или иным постом. И в эти моменты я понимаю, что то, что я делаю все-таки не зря, потому что сомнений в том, не зря ли это, оно посещает достаточно регулярно. Многое в жизни заставляет сомневаться, не напрасно ли ты вкладываешь силы именно в писательство, не напрасно ли ты вкладываешь силы в то, что сегодня можно назвать работой в социальных сетях.
Ну, это же служение. Вот. Вы, для вас это служение.
Да, и поэтому очень важными бывают подтверждения. Вот у меня был такой совершенно замечательный случай для меня. Когда-то мне написала одна женщина из Нижнего Новгорода, ее зовут Мария Струтинская, она очень хороший фотограф. Она была не церковным человеком, очень далеким от церкви и, наверное, имеющим природные, скажем так, внутренние противоречия, которые мешали ей как-то в церковную жизнь войти. И она заказала на Зоне или на Лабиринте какие-то книги, а вместо этих книг к ней приехала моя книга «О церкви без предубеждения». Она сначала, наверное, возмутилась.
У меня есть вот эта книга.
Вот такой ошибки. А потом решила ее полистать. Потом начала читать, и в итоге она пришла в церковь. Это одна вот из многих историй, которые мне известны. А, наверное, еще больше их есть неизвестных.
Да, разумеется, вот, потому что не все могут до вас дозвониться, до вас достучаться, потому что вы служите в Саратове, и у вас там много-много дел, мы еще об этом поговорим.
Ну, соцсети, с одной стороны, это огромная беда современного мира, с другой стороны, соцсети дают нам огромное количество совершенно замечательных возможностей, которыми грех не пользоваться, и в том числе это удобство коммуникации и возможность найти практически любого человека в любой точке земного шара. И иногда благодаря этому удается помогать друг другу. Вообще, благодаря этому удается делать многие хорошие вещи.
А расскажите о вашем фонде «Хорошие люди». Это новый фонд, потому что вы занимались всегда благотворительностью, поддержкой. А вот «Хорошие люди», что это такое? Вообще, люди у нас воспринимают слово «фонд» это какое-то коммерческое нечто. Это ведь не коммерческое.
Я сразу скажу о нашем фонде. Его отличительной чертой является...
«Хорошие люди», да?
Да, «Хорошие люди». Является такая деталь... Одна наша знакомая, живущая в Южной Осетии, узнав о характере работы нашего фонда, надо сказать, что она очень долгое время проработала в Международном Красном Кресте, и для нее сама вся тематика, она так близка. И когда она как-то для себя детально разобралась, она юрист в том, как у нас работает фонд, она сказала с каким-то разочарованием и грустью, она сказала, да я так понимаю, что у вас нищие помогают нищим, вот это отличительная черта нашего фонда. Нет, безусловно, в числе жертвователей, помощников встречаются люди с хорошим достатком. Бывают даже люди...
Она, видимо, думала, что это черная касса какая-то. Вот, была... Знаете, как было раньше?
Нет.
На предприятии. Я тебе дам 100 рублей, ты поедешь отдохнуть, потом ты вернешь 100 рублей, я пойду отдохнуть.
Нет, но дело... Нет, она имела в виду, что большая часть наших жертвователей, помощников, это люди с весьма невысоким уровнем жизни, которые помогают через нас людям, у которых уровень жизни еще ниже. И как этот фонд появился? Дело в том, что действительно на протяжении очень долгого времени мы занимались помощью людям, я бы не назвал даже благотворительностью, это было ситуативное такое реагирование на различные бедственные обстоятельства людей, которые попадали в зону нашего внимания. Бывали прихожане, бывали бездомные, бывали какие-то люди, которые просто приходили в храм и помощи просили.
Матери, одиночки.
Безусловно, самые разные люди. Да,
и какой-то которых очень много.
И виды помощи бывали тоже очень различные, порой очень какие-то нестандартные. Вот, а потом в какой-то момент уже просто как-то вот накопилось за многие-многие годы, почти за два десятка лет, вот, и стало понятно, что в конце концов эту работу надо вывести на новый уровень, сделать ее по-настоящему организованной правильно, потому что тогда будет гораздо легче помогать тем людям, которым мы уже помогаем, вот, и появится возможность помогать другим людям. И так, собственно говоря, этот фонд родился, а его какое-то развитие началось с началом пандемии. То есть, когда мы увидели, насколько тяжело живется нашим, в том числе, прихожанам, мы, на самом деле, регулярно проводим и проводили опросы наших, особенно самых пожилых прихожан, пытаясь выяснить, что им нужно, в чем им нужно помочь. Они всегда молчали, как партизаны, уверяя, что им не нужно вообще ничего. Вот. А тут мы засеяли у себя в храме какой-то продуктовый ларек. Нам казалось, что это поможет храму в трудный период. Ну, особенно не помогло, но это стало таким очень хорошим ходом, потому что мы провели анкетирование наших прихожан на предмет того, какие продукты они покупали в этом ларьке. И вот так мы совершенно неожиданным образом получили информацию о том, что у нас есть порядка где-то 25 прихожан, которые никогда не едят ни мясных, ни молочных продуктов, а едят только макароны, на которых написана «красная цена». Это те люди, которые молчали как партизаны.
Вечный пост у них.
Да, и вот тут-то мы поняли, что мы, наконец, их выявили, что как они не скрывались и как они не говорили, что им никакая помощь не нужна, и мы начали помогать сначала им. А потом получилось так, что сначала один человек, хороший мой друг, состоятельный человек, узнал о том, что вот мы буквально кормим этих людей. Он нам пожертвовал какие-то деньги, потом еще какие-то, и мы просто пошли и, скажем так, в госструктурах, отвечающих за работу с малообеспеченными слоями населения, то есть в отделы социально в различных районах, обратились и получили списки наиболее нуждающихся людей. Мы начали развозить им продуктовые продукты, мы начали развозить им какие-то вещи, потом медикаменты, и с этого началась работа. И сначала было 25 человек, потом там 100 человек, потом 200 человек, потом 300. Сейчас у нас вот таких постоянных подопечных в разных видах, их немного, где-то до 1000 человек. И плюс к этому огромное количество каких-то разовых случаев, когда мы помогаем в каких-то отчаянных ситуациях, в болезни, в травме. Вот. Но это капля в море, потому что, согласно официальной статистике, в Саратове сейчас 350 тысяч человек в Саратовской области живут за чертой бедности и остро нуждаются. И, собственно говоря, мы эту работу, которой мы занимаемся, мы собираемся и масштабировать, и выращивать. Вот этот путь нам практически удалось пройти за полтора года. У нас сегодня, вот я сказал, такое количество подопечных и где-то, наверное, порядка 150 волонтеров. Потому что, к сожалению, волонтерское движение пока в Саратове совсем не развито. И его развитие требует очень значительных усилий. Среди волонтеров есть люди и нецерковные, и порой, может быть, даже и толком и неверующие, которые откликаются на наш призыв и на нашу деятельность не потому, что это церковь даже, а просто потому, что это то, чем они хотели бы заниматься, помощь другим людям. Сегодня это самые разные направления, начиная с кормления бездомных на вокзале и вещевой помощи им, и заканчивая действительно обучением для матерей-одиночек. Для пенсионеров мы делали обучение, учили их основам компьютерной грамотности и пользованию смартфонами, чтобы человек мог, с одной стороны, если он предпенсионного возраста, раньше бы был пенсионером в этом возрасте, чтобы он мог куда-то трудоустроиться, а с другой стороны, чтобы, если это бабушка, которая сидит дома, чтобы она хотя бы услугами Сбермаркета могла воспользоваться, заказать что-то. Вот. Но мы это обучение мы организовывали на средства президентских грантов, но сейчас мы продолжаем его уже без грантов, уже самостоятельно по сложившейся, скажем так, методике. И то же самое с матерями-одиночками.
Да, а инвалидам помогаете? Знаете, очень часто такое слышно, что надо там... Заболел ребенок, болеет долго. Да надо-то ему всего лишь для его вспомогания, ему, помощи ему, ну, 140 тысяч, 145 тысяч рублей, которые для кого-то вообще это копейки. Вообще несуществующая сумма для миллиардеров, для очень богатых чиновников, для людей вообще очень состоятельных. И никто не дает этих денег, и мы вот в наша редакция, мы объявляем все время, и мы даже сами все время отправляем туда какие-то из своих зарплат деньги для того, чтобы поддержать. А вот эти люди к вам обращаются?
Да, Андрей, они регулярно обращаются, и, к сожалению, на сегодняшний день наши возможности очень скромны, и, допустим, если речь идет о 145 тысячах, о 300 даже тысячах рублей, мы эти суммы собираем, нам это удается. Вот. А есть ситуация, когда нужно очень серьезное лечение, на него мы практически средства собрать не можем, потому что если мы объявляем такой сбор, то мы практически всю свою деятельность блокируем, и тех людей, которых мы уже на свое попечение взяли, мы оставляем без этой помощи. Но я надеюсь, что с течением времени у нас возможности наши станут все-таки чуть побольше, потому что, безусловно, нам приходится заниматься медийной работой, работой в соцсетях, и именно она дает возможность узнавать о нас самым разным людям, потому что у нас есть помощники, живущие в самых разных городах России на сегодняшний день. Вот, и благодаря вот этой, скажем так, сети хороших людей нам удается делать больше и больше.
А как вас найти в этой сети? Потому что я заглянул, прежде чем мы с вами увиделись сегодня.
Очень просто, можно найти.
Там очень интересный сайт.
Да, можно либо найти нас в Инстаграме, что проще всего, набрав там «хорошие люди» в поисковике в Инстаграма, либо просто набрать в Гугле, в Яндексе «хорошие люди Саратов», и появится наш сайт. Он так называется «хорошиелюди.ком».
И там можно все это выяснить, да, понять, да, что это такое, да, и поучаствовать в этом.
Да, да, на сайте есть две, помимо всего прочего, есть две кнопки. Нужна помощь, хочу помогать. Люди иногда их путают, но это не страшно, мы потом разбираемся.
То есть он либо ему нужна помощь, либо, да, он хочет, да, помочь, да? Да. Я обязательно воспользуюсь вот второй кнопкой, хочу помочь, я просто обещаю это сделать. И я свои обещания за нашу с вами долгую жизнь нашего общения всегда выполнял. Помните.
Спасибо.
Это? В эфире у нас вот в первой половине нашего разговора был игумен Нектарий, настоятель храма Петра и Павла в Саратове. Мы продолжим разговор сразу после новостей. А сейчас новости. Слушайте, пожалуйста.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Напомню, что у нас в студии гость, игумен Нектарий Морозов, его фамилия. Он настоятель храма Петра и Павла в Саратовской епархии. Мы говорили, вот когда заканчивали эту часть, мы говорили о фонде «Хорошие люди». И вот само название «Хорошие люди» меня как-то вот как-то приблизило к одному вопросу, который я, вообще-то, и без этого хотел задать, но как-то он очень коммутируется с этим. Что такое истинная вера и что такое нравственность в человеке? Соединяете ли вы это, ну, в своей оценке, или же нравственный человек, ну, верный тому, что ему, этому человеку близко, далеко не обязательно может стать воцерквленным человеком или даже просто уверовать в Господа? Связываете ли вы эти два понятия? Мне это очень важно от вас услышать.
Еще раз, связывали какие два понятия?
Нравственность и вера.
Да, я их, безусловно, сравниваю, я их, безусловно, связываю. И, наверное, для того, чтобы об этом говорить как-то всерьез, нужно вспомнить о том, что мы сегодня очень часто произносим одни и те же слова, но наполняем их разным смыслом. Но прежде всего, что такое вера? Вера – это не принадлежность человека формальная или какая-то иная к той или иной религиозной традиции, а это вера в то, что есть Бог, в то, что Господь нас сотворил, в то, что у нас нет никого ближе Него, никто нас не любит больше, чем Он. И, следовательно, наша ответная любовь к Нему и к сотворенным им людям, она совершенно тоже естественна и закономерна. Вот если вкратце, то вот это вера. А то, что человек в принципе верит, что Бог есть, и этим дело ограничивается, это верой назвать трудно. Это вера, которая в Священном Писании говорится, и бесы веруют и трепещут. Вот такая вера, подлинная, живая, она обязательно предполагает соответствующую ей нравственную жизнь. А есть вера формальная, есть вера как некий способ самоидентификации. Вот там с нравственностью все гораздо сложнее, потому что человек вообще существо сложное. Теперь, что касается нравственности, то, безусловно, есть люди, к сожалению, на сегодняшний день неверующие, не пришедшие к Богу, я скажу, почему, к сожалению, вот, которые обладают очень хорошими нравственными принципами. Но это нравственные принципы, которые реализуются здесь, в земной плоскости. До конца быть нравственным человеком, игнорируя тот факт, что есть тот, кто тебя сотворил, дал тебе жизнь, на мой взгляд, трудно. И самое главное, что вот эта нравственность человека, которая не основана на вере и которая не обращена к вечности, она все равно остается не совсем полноценной, остается не совсем совершенной. Потому что есть в жизни человека ситуация, когда он не живет, а выживает. И очень часто, находясь в режиме выживания, неверующий человек, оказывается, способен совершить поступки. Ну, скажем, вот простой пример. Я когда-то задавал этот вопрос семинаристам. Я просил, вот докажите мне с точки зрения неверующего человека, почему плохо, если двое людей идут, скажем, через тайгу, и становится понятно, что они оба умрут с голода, почему плохо, если один из них съест другого. Вот объясните с точки зрения неверующего человека. Но почему? Так погибнут оба, так один останется жив. И с точки зрения нерелигиозной очень трудно разрешить это противоречие. А с точки зрения религиозной, с точки зрения веры, жизнь другого человека, она священна. И отнять ее просто потому, что ее хочется есть, нельзя. А с точки зрения теории выживания, теории естественного отбора, ради выживания, да, это можно сделать, да. А с точки зрения веры нельзя. И многие другие вещи, они разрешаются подобным же образом.
Нас с вами слушают не только христиане, не только православные, возможно, даже и католики.
А я сейчас говорю не только о христианстве.
Да, слушают и мусульмане, иудеи.
Я думаю, что это точно так же будет актуально и для мусульман, и для иудея, и для католика, потому что вера в Бога, она предполагает определенное представление о ценности, в том числе и человеческой жизни. Но в христианстве это особенно актуально, потому что для нас мысль о том, что Господь сотворил нас по своему образу и подобию, и что бы с нами ни происходило, мы в себе сохраняем то, что Господь нас вложил первоначально. Вот эта мысль для христианства, она является одной из фундаментальных, безусловно.
Знаете, вот то, что тот пример, который вы привели, который вы задавали, тестовый вопрос семинаристам, у которых вы, видимо, вели какой-то курс, да, так понимаю, просто вынуждает меня задать вам следующий вопрос. Как вы оцениваете нынешнее состояние общества? Я, конечно, имею в виду, опять же, его нравственную и моральную составляющую, потому что нравственность и мораль – это не одно и то же. Нет ли ощущения утери чего-то важного в светской жизни? Я имею в виду только светскую жизнь. И вот эти ваши искренние книги. Не они ли для вас средство пробиться к сознанию людей, Мы уже знаем, сколько их, этих книг уже, и знаем, что это огромное количество ваших выступлений. И все-таки главное, как вы оцениваете, я повторю, с чего начался этот вопрос, нынешнее состояние общества, ну, нравственная и моральная составляющая. Что сейчас происходит?
Что происходит, об этом трудно сказать в нескольких словах, но если попытаться сказать всего одним словом, я оцениваю состояние общества как состояние совершенно бедственное. И более того, есть такая вещь, как динамика, но особенно это место, когда мы говорим о человеке, который чем-либо болен, есть положительная динамика в течение заболевания, есть отрицательная динамика. Самое даже страшное не то, что положение, в котором мы находимся, бедственное, самое страшное то, что динамика отрицательная, а положительной не видно совсем. И я сейчас говорю ни в коем случае даже не о политике, не в общественном устройстве, потому что это касается абсолютно всего мира, а не только какой-то отдельно взятой страны. Человек разрушается, человек деградирует во многих-многих отношениях, и в интеллектуальном отношении, и в нравственном отношении. Вот, например, если выходить в данном случае за чисто, так скажем так, религиозное пространство, пространство религиозного осмысления жизни, у меня есть любимый мною писатель, философ, психолог, ученый Виктор Франкл, которого я очень глубоко почитаю, невзирая на то, что он был не христианином, а он был иудеем по рождению и формально так и оставался иудеем до самой своей кончины. Хотя часто заходил в католические храмы, в том числе и помолиться. Как-то не парадоксально.
Вот это он, не парадоксально, вот он, это бывает.
Да, вот он не как философ, бывает, да, он не как философ, а как ученый, говорил о том, что человек настолько является человеком, насколько он живет не для себя. Он считал это базовой характеристикой человека, тем, что отличает человека от иных живых существ, в частности. Ну, он говорил о других вещах, таких как упрямство духа, свобода воли, но в частности он говорил о том, что человек настолько человек, насколько он живет не для себя. Мы живем в обществе потребления, мы живем в обществе, которое наполнено людьми, для которых эгоизм уже давным-давно не является недостатком, не является грехом. Он уважаем в современном обществе эгоизм. И более того, вот есть сейчас совершенно замечательный такой сериал американский, называется «Мир Дикого Запада». Это уже не антиутопия, потому что антиутопия – это то, что, возможно, будет когда-то потом. Это практически о том, что происходит сейчас. Это, на мой взгляд, это совершенно гениальный сериал, это некий манифест, обращенный к современному человечеству. Мне трудно сказать, каковы мотивы создателей, что они в конечном итоге хотят донести до своего зрителя. Каждый, наверное, берет из книги, из фильма, из, даже из сериала то, что может вынести он. Но вот там есть такой совершенно замечательный момент, когда машины человекоподобные совершенно всерьез оказываются уверены в том, что человек гораздо более простое существо, чем они, потому что это простой алгоритм выживания. Они не правы, они потом сами приходят к этому выводу. Но дело в том, что вокруг нас огромное количество людей превратились в алгоритмы выживания. А как я сказал, в режиме выживания человек может даже съесть другого человека и считать это оправданным. В режиме жизни такое невозможно, только в режиме выживания. Но огромное количество людей вокруг нас не живут, а выживают и действуют сообразно этому алгоритму. И, безусловно, человек – это существо всегда способно измениться. Измениться в том числе к лучшему, не только к худшему. Но порой человек доходит до точки невозврата. И вот мне кажется, что вот это движение к тому, чтобы человек превратился в алгоритм выживания, все действия человека таким образом оказываются как бы предопределены его желанием выжить или жить хорошо, или жить так, как он просто хочет, вот это все в значительной степени ведет его к утрате внутренней свободы, которая является самым важным даром, самой важной отличительной чертой человека, даже важнее, чем вот жизнь для других, а не для себя. Но вот жизнь не для себя, а жизнь для других – это то, что помогает человеку не стать вот этим алгоритмом выживания. Это то, что помогает человеку оставаться свободным, то, что помогает ему находиться выше, чем его какие-то естественные потребности. И то, что в значительной степени опровергает известную пирамиду Маслоу.
Кто виноват в этом?
Я думаю, что в этом виноват каждый из нас. Почему? Потому что кто виноват?
Все, это значит никто.
Нет, кто виноват, когда в нашу квартиру забирается вор и выносит оттуда все, что там есть? В большинстве случаев виноваты мы, потому что мы либо плохо закрывали дверь, либо у нас не было соответствующей системы безопасности, еще чего-то в этом роде. Почему? Я объясню, почему. Кто виноват, когда нам на голову льется дождь, если мы не взяли с собой зонт? Есть такая вещь, они сегодня очень много говорят. Они очень много говорят, потому что это вопрос очень актуальный. Это проблема осознанности жизни. Вот, Андрей, сколько людей, знакомых вам, живут по-настоящему осознанной жизнью. Ведь большинство людей находится как в каком-то тумане. Почему сегодня так популярна вот эта грустная шутка о том, что у человека телевизор способен скорее в чем-то убедить, чем его холодильник даже? Как такое может быть? А ведь происходит, ведь мы это видим. Потому что люди не дают себе труда жить ответственно, не дают себе труда жить осознанно, не дают себе труда анализировать окружающую их реальность. И именно вот это и приводит человечество туда, где оно оказывается. Вот мы говорим о каких-то глобальных угрозах. Вот есть корпорация Google, и мы все пользуемся услугами этой корпорации, и, наверное, будем ею пользоваться, потому что это самый на сегодняшний день хороший поисковик, и все остальные сервисы компании Google, они тоже очень хороши. Но если сначала компания Google собирает информацию о нас для того, чтобы нам предложить что-то такое, что нами будет востребовано со стопроцентной практически вероятностью, то потом компания Google анализирует, изучает нас для того, чтобы нас изменить под тот продукт, который хочет нам предложить. А что будет на следующем этапе? И если человек обо всем об этом не задумывается, он в какой-то момент оказывается абсолютно управляемым существом, и он утрачивает свою свободу, и его можно повести куда угодно. Вот мы всегда задавались там 10, 20, 30 лет тому назад, что такое апокалипсис, как это возможно, чтобы все люди на Земле взяли и, условно говоря, проголосовали за Антихриста и признали его как единого верховного правительства Земли, того, кто будет превозносить ее превыше всего, называемого Богом, и того, кто скажет, что он властитель Вселенной фактически. А вот именно так это происходит. Утрата способности анализировать, утрата способности критически мыслить, утрата внутренней свободы, отказ от свободы. И все, мы оказываемся в том самом мире, который является неким преддверием апокалипсиса или же его реализацией. Я не говорю о том, что произойдет завтра и послезавтра, этого не знает никто. Но то, что мы втянулись в некий туннель, который ведет к этому исходу, ну, об этом я, пожалуй, скажу. Потому что об этом нужно знать, чтобы уметь к этому адаптироваться. Вообще умение адаптироваться сегодня оценивается как главное. Даже вот считается, что детей в школе нужно учить не столько различным предметам, сколько умение адаптироваться к изменяющемуся миру.
То есть не свет в конце тоннеля, а тьма в конце тоннеля. Это, кстати, была последняя книга Нагибина. Она так называлась.
Да, но в Апокалипсисе сказано, что когда увидите все это, точнее, Господь говорит Евангелие об апокалиптических событиях, когда вы увидите все это сбывающимся, тогда вы склонитесь, потому что приблизилось избавление ваше. Поэтому за тьмой всегда свет. Но вообще человечество многократно пыталось построить Вавилонскую башню, многократно эта Вавилонская башня рушилась.
Они ее сами разрушали. Мы, человечество.
Ну, вообще, кроме человека, нет другого разрушителя всего того, что здесь есть. Это вот к вопросу, кто виноват.
Кроме природы, Бога.
Вопрос, кто виноват.
Да, кто виноват, это извечный вообще вопрос русской философии.
Нет, безусловно, всегда можно найти тех, кто виноват в большей степени. И, скажем так, всегда виноват больше тот, у кого больше полномочий, у кого больше сил, у кого больше ресурсов и кому подчиняются люди. Он всегда будет больше виноват, потому что он берет на себя ответственность за всех этих людей, которые ему подчиняются. Это неизбежно. Любая власть связана с повышенной мерой ответственности. Любая власть таким образом всегда будет больше виновата, чем рядовой человек. Это неизбежно.
Разъясните мне одну вещь. Вот скоро светское общество будет отмечать Новый год. Вот буквально на днях. Григорианский календарь издан в Риме в 1584 году на армянском языке, кстати, был издан. Момент введения григорианского календаря, разница между ними и юлианским, составляли 10 дней. Однако эта разница увеличивалась из-за разного количества високосных годов и так далее. И с 1 марта 1900 года по 28 февраля 2100 года, до которого мы, конечно же, не доживем, разница между календарями составляет 13 дней, потом будет 14 составлять. Светская Россия живет по григорианскому календарю, а духовная по юлианскому, называемым в обществе старым стилем. Григорианский календарь принят не только ведь у католиков и у большинства протестантских церквей, но и у некоторых православных. Даже у них у всех уже состоялось празднование Рождества. И наступили святки, длящиеся далее календарного конца нынешнего года. Это 10 дней не длятся. Наша же церковь признает и живет лишь по юлианскому календарю. Это означает, что идет пост и сидение за плотным столом 31 декабря по григорианскому стилю. есть грех. А далее следует ожидать так называемое «наше Рождество» и затем «нашего Нового года», а значит и святок по древнейшей славянской традиции. Как быть вашим прихожанам? Как на это смотрит церковь? Будут ли им отпущены грехи? Чего угодья за столом с 31 декабря на 1 января по григорианскому стилю?
Андрей, на самом деле этот вопрос, на мой взгляд, чем дальше, тем больше утрачивает свою актуальность по многим-многим причинам. Ну, во-первых, сидение за новогодним столом не является грехом для человека православного и соблюдающего пост, потому что сегодня совершенно не обязательно сидеть за новогодним столом и при этом вкушать скромную пищу. Вполне можно обойтись с постной трапезой и рыбу ради такого случая, и какие-то другие продукты подобного рода вполне тоже можно вкушать. Проблема заключается в другом. Проблема заключается в том, что, к сожалению, для значительной части наших прихожан, я сейчас говорю не о городе Москве, это другое государство, я сейчас говорю о России, в которой последние 18 лет живу я. Для многих наших прихожан трапеза постная от праздничной отличается не сильно. Это то, о чем мы говорили чуть раньше.
Я вам и скажу поэтому, по секрету, да, и в Москве таких тоже немало.
Да, и поэтому вот по этой причине вот этот вопрос, он не особенно актуален в гастрономическом таком вот смысле. А что касается того, что Русская Православная Церковь продолжает жить по юлианскому календарю, это совершенно естественно, потому что церковь не должна меняться во всем, в чем мир угодно, чтобы она менялась, а даже сохранять то, что является, собственно, ее внутренней жизнью. Юлианский календарь – это календарь, идеально подходящий именно с богослужебной точки зрения для церкви. Ну, скажем так, это календарь, если говорить совсем как-то просто и схематично, календарь, который вот не только в земных координатах актуален, а в координатах чуть более широких, чем земное пространство. Вот поэтому отказываться от него ни в коем случае мы не собираемся, и надеюсь, что такой момент не наступит, но, опять-таки, я не вижу в этом какой-то большой проблемы. То, что мы на Новый год не вкушаем там мясо, яйца, творог или что-то еще в этом роде, а ждем там до Рождества для того, чтобы разговеться. Это не трагедия, честное слово.
А как вы относитесь к понятию экуменизм? Потому что, скажем, трагически погибший Александр Мень, он, в общем-то, был сторонником экуменических теорий. Вот как вы к этому относитесь? И вообще, экуменизм – это как бы объединение двух религий.
Андрей, дело в том, что в жизни во всем важна конкретика. Мы постоянно страдаем от жизни в общем. У нас сегодня специалисты, в общем, специалисты. У нас сегодня люди, от которых зависит принятие решений, в общем, принимают эти решения, постоянно пренебрегая конкретикой. И это приводит к соответствующим результатам. В религиозной жизни конкретика тоже очень важна. Мы верим не просто в какого-то Бога. Мы верим в того Бога, в которому верим. Мы верим в Бога, имя которому любовь. Мы верим в Сына Божия, Господа нашего Иисуса Христа. И невозможно вот эту веру каким-то образом сочетать с верой, ну, скажем так, в другого Бога, о котором люди думают совершенно иначе. И говорить, что мы с ними едины в этой вере, тоже ни в коем случае нельзя. И для нас, вот само событие воплощения Бога, то, что Бог стал человеком, это, безусловно, центральное событие нашей земной, нашей человеческой, да и вселенской истории. А тот, кто не признает того факта, что Бог стал человеком, не принимает это, он имеет на это полное право, безусловно, но мы не можем с этим человеком верить одинаково. Потому что тогда либо мы должны отказаться от своей веры, либо он должен отказаться от своей.
Что значит, не можете верить одинаково? Меня такое ощущение...
Потому что у одних людей есть искреннее убеждение, что Бог есть любовь, и для того, чтобы угодить Богу, надо людей любить, миловать их, помогать им. А кто-то верит совершенно иначе, и он считает, что с божественной точки зрения надо уничтожать тех, кто верит не так, как ты. Вот в этом вся суть. И мы не можем в этом объединиться, ни в коем случае.
Отец Нектарий, а вера – это то, что спускается от Бога вниз к нам? Или это то, что мы поднимаем от своего сердца к Богу? Это разница большая. Потому что если вера спускается от Бога к нам, то это как талант. Он не всем положен. Вы не согласны со мной?
Абсолютно. Более того, Андрей, я абсолютно убежден в том, что человек исходно имеет гораздо больше, чем может получить. Потому что все, что нам нужно, нам дано при сотворении. Но если говорить как-то приближенно к нашей земной вот сегодняшней реальности, при нашем рождении, Человек – это удивительное существо, это великое существо. В нем заключаются поразительные возможности. И мы видим порой, как человек проявляет свою одаренность или даже гениальность буквально с пеленок, но видим и совершенно другие примеры, когда человек из какой-то просто вот бездны неорганизованной жизни, нищей жизни, каким-то образом выкарабкивается и не обязательно становится Ломоносовым, который из Сибири пешком идет в Москву для того, чтобы учиться в университете.
Не из Сибири, а порой... не из Сибири, из севера.
Севера, да. Вот, севера, да. Вот.
Что не ближе, чем Сибирь.
Мы сегодня видим примеры людей, которые, не обладая достаточным образованием, не обладая знанием даже порой вот каких-то реалий этого мира, добиваются в жизни очень многого, реализуют тот талант, который у них есть, который есть у каждого человека. И на самом деле, чем больше проходит время, я понимаю такую вещь. Вот порой люди просят: научите нас тому-то и тому-то. А я убежден, что людей нельзя ничему научить.
Люди... Как это так?
Объясню. Люди могут научиться, а научить их ничему нельзя. Потому что один человек приходит в школу, в университет, на работу, на лекцию, на курсы, на семинар, для того, чтобы его учили. И такие люди ничего не добиваются, ничего не достигают. А другие люди приходят учиться, и они всего добиваются в жизни.
То есть должно быть внутренний позыв.
Да, и дело в том, что в человеке первоначально, как я сказал, заключено все. Ему нужно просто заниматься раскрытием того, что в нем есть. Но для нас все это образ и подобие Божие. Именно поэтому человек – это существо, способное творить. И творить не только что-то вокруг себя, но и в себе самом, и с собой самим. Вот. И именно это то, что дает человеку возможность прийти к вере, которая не спущена вот сверху, как вы говорите, а она рождается в его сердце, потому что для его сердца совершенно естественно. Для меня Евангелие, прежде всего, совершенно логично. Ничто в Евангелии не вызывает у меня чувства противоречия. Вот для меня нет никакой другой религиозной системы, никакой другой религиозной традиции, в которой бы не видел тех противоречий, которые меня останавливают. А вот в Евангелии для меня этих противоречий нет.
Евангелие от Матфея.
Потому что все, что говорит и делает Христос, совершенно и безупречно с точки зрения логики.
Ну, Евангелие это уже как бы это... четыре интерпретации известных того, что произошло с Иисусом, и как он к этому пришел, и как он ушел. И в этом нет противоречий?
Противоречие заключается?
Нет, я просто спрашиваю вас.
В том, что четыре интерпретации? Андрей, если вот сейчас в соседнем помещении что-то будет происходить, и мы станем свидетелями этого, то при всем желании потом кому-то рассказать все, как было, мы будем рассказывать по-разному. Я сейчас скажу даже такую вещь. Вот в начале нашей беседы, во время представления меня, упоминались какие-то конкретные факты биографии моей. И вот мы столько лет знакомы, и мы друг друга очень хорошо знаем, и все равно процент искажений был где-то 15-20%. А вот если бы я начал рассказывать о вашей жизни, причем мне кажется, что я очень хорошо помню какие-то факты из нее, я думаю, что я допустил бы еще больше искажений, потому что я начал бы это делать без подготовки. И это просто вот мы два живых человека, друг о друге без искажений рассказать не можем. Апостолы тоже были живыми людьми, и когда они рассказывали о тех событиях, очень важных свидетелями, которых они являлись, каждый рассказывал так, как он видел это. Но в главном все они сходились. Они расходились во второстепенных деталях, а ни в чем принципиальном они не разошлись. Это как раз признак достоверности Евангелия. Вот вам, как человеку не чуждому криминалистике и опыта работы оперативной, должно быть известно, что когда люди говорят одно и то же, значит, что они сговорились. Когда они чуть расходятся, но в целом говорят одно и то же, значит, они... свидетельство о том, что действительно было. Ну, это Евангелие.
В общем-то, вы недалеки от истины. Во всяком случае, в том, что я знал раньше, что я умел делать раньше. Благодарю вас. Я очень рад, что вы к нам пришли. Я надеюсь, что это не последний раз, потому что если вы будете писать художественную литературу, уже создавать, я буду рад быть одним из первых ваших читателей. И я вас приглашу сюда презентовать ваш уже художественный роман, который вы, наверное, уже задумали.
С радостью, благодарностью на это предложение откликнусь.
Хорошо. Нашим гостем был игумен Нектарий, настоятель храма Петра и Павла в Саратовской епархии. Я поздравляю вас с наступающим Новым годом.
И с приближающимся Рождеством.
И с приближающимся Рождеством. По нашему календарю. По григорианскому. По юлианскому календарю.
Спасибо.
Видите, даже я спутал. Всего вам доброго. В эфире был Андрей Бинев.